Тембия имею друг друга знали.
Ну да, вот смотри, получается, что сложно будет провести черту между общей бандитой и террор рук сопротивления. Жил бы на хрене, а я программист. Тут на него свалилась балдеющая волшебник из другого мира.
И понеслась.
Так.
Что там Никита пишет?
За сильф. Как опять? Так, инструментальной безопасности.
Ну, он там, если и есть, то он там не мед, то он там не федеральный.
Да.
Вряд ли в ИГИ в свою вотчину, где есть сопротивление, так нагло пустит пошариться федеральных псиоников. Я бы на их месте не стал. Собственно, я на пауке ими и не стал. Право их выписать есть, а это главное.
Так. Ладно. Что-то мы сейчас Никита и Сус недавно ругались. За стандартизацию.
Ну, пока...
Там в космический корабль вообще началось. Часовец сам читал. Пора доставать.
Чего?
Пора доставать, говорю.
А, да. Ну так иди вот как раз пока доставай.
А...
Ну...
Совесть есть?
У тебя же налито.
Да?
Да.
А это чей-то бокал.
В смысле, это твой. А, их было три просто. Я два вынул из третьего, а он остался. Я и думаю, что я когда доливал, ну я же не конченый мудак, я же думаю, я же смотрел, у тебя наль-то ты залпом что ли хуйнул, думаю.
Я понял. Извини. Не заметил. Ух, так. Ну, слушай, по-моему, оно пахнет вкусно.
Ну, несущих элементов и геометрические... Несущие элементы и геометрические размеры как раз выдержат многое. Это же, блядь, космос все-таки. А в атмосфере, сука, главное, на полной тяге один хуй никто не летает. обратного сопротивления среды-то не будет.
Ну...
Ну, вбивает себя двигатель сильнее в корпус. Но он же это тоже делает не импульсом.
Так, ну, Никита же тоже.
Несущему кузову-то, в общем-то...
Так...
Если движок такой, что он уже ломает несущий кузов, я хуй знает, что, как, это с какой, это какие... Да, это что, блядь, за двигатель? Это уже снаряд, сука, гауссовский какой-то.
Нет, форель...
Тебя влетел.
Форель была вкуснее.
Ну, форель-то понятно. Не ссы, зато треска полезна. Особенно такая, не жареная. В ней йоду, как и в ментоед, до пизды. Иммунка поднимается круче, чем от витамина С. Печень трески вообще деликатес. Там его вообще до пиздящей ебени.
Да.
И на сердечко благотворно влияет. А форель как раз наша, которая у нас продается, особенно подешевле, чаще всего в пруду выращена, и толку именно в смысле полезности пищи в ней...
Дешевле.
Да нисколько, в общем-то. Чё там она на комбикорме?
Форель можно выращивать в пруду?
В Ропше огромные фермы в Ленобласти. У нас половина форели на приравках в Ропше родилась. В неискусственном водоеме никогда в жизни, неискусственного водоема в жизни не видела.
А сколько она растет?
Слушай, ну это специальность ихтиология либо рыбоводство. Ни с одной из них я не связан. Ну, там, наверняка как там наверняка как бройлер к тому же, по техпроцессу какой-нибудь ускоренный рост. Сомневаюсь, что они, что у того, что они выращивают, столько же все, как в природе. О, эти, вот это Ропша. Вот это рыбзавод.
Там был?
Ага.
Ропшинские пруды.
Да.
Пушкина, Лермонтова и Державина.
Это коттеджный поселок.
Круто.
У них в половине такие. Пушкина, Лермонтова и Державина. Вот это, блядь, рыбзавод. Девятый рыбпитомник. О, там форель. Заезжаешь, можно там даже с трассы съехать, если купить можно.
Это...
Вот оттуда половина рыбы, например. Вот оттуда половина дешевая форель на прилавке Питера и появляется. Она ни о чемная на самом деле. Она как цыпленок-бройлер. На комбикорме со стероидами росла. На рыбзаводе. Но это хоть морская. Тут хоть, блядь, пищевая ценность есть. Зато. Конечно, хотя по вкусу не красная рыба.
Короче. Расскажи мне, как по-твоему выглядит кумыс? Я не буду говорить, полади меня по кумысу.
Я думаю, что это какая-нибудь фигня такая, типа, если честно, мне всегда представлялось, что кумыс это так, что выглядит как какой-нибудь старый очень достаточно планета. Возле как...
Геологически старая.
Угу. Вот. Несмотря на то, что звезда там здоровенная и, возможно, даже больше Солнца и, возможно, даже F-класса, то есть чуть ближе к белому, а не к желтому свету.
белый свет заливает.
Нет, совсем белый это А. И там не выжить. А... Сейчас покажу, как Кафка выглядит. До F4 человек считается жить может, не обращая внимания. F4 выглядит... То... А, это линии металла вообще.
Ёла.
Да ёб твою мать, картинку дайте. Ну вот G, вот это F.
У нас G, да?
Да.
Угу.
По цветности.
А, Вега? Не зашивай.
Вега? Вега сверхгигант О класса.
Понятно.
Или поздний Б. Ну там уже без разницы. Возле А, того же Альдебарана, жить уже нереально. Он столько гамма-излучением хуярит. Яркость это же еще и больше перехода к более высоким энергиям частиц излучаемых.
Угу.
Там столько гамма-излучения ёбнуться можно.
Ты будешь?
Mm-mm.
Не доверяешь?
Да я ел. У меня дома щи из квашеной капусты.
Кто готовит?
Я.
Научи.
О, щи из квашеной капусты вообще легко готовить. Берешь кастрюлю и курицу.
Так.
В идеале для того, чтобы по наваристи было два куриных окорочка, вон где-нибудь в Полушке или Верном. Покупаешь, короче. Берешь, бросаешь их на дно... Заливаешь водой, так, чтобы до края кастрюли оставалось. Ну, вот так.
А высота кастрюли какая?
Ну, у меня такой вот котел.
Тогда как понятно.
Угу.
Наливаешь 3/4 воды.
Да. Значит, минут 40 ставишь. Когда закипает, появляется пена. Пену убираем нахер. После закипания на маленький огонь накрываем крышкой 40 минут. Дальше достаем окорочка, вынимаем, кладем остывать. Берем квашеную капусту из банки, сука. Вот как банки, сколько они там сейчас? 600 грамм как раз вот эти. Типа захаровские продукты. Главное, чтобы нормальная квашеная была. Вываливаем внутрь. Ждем, пока с ним закипит. Прикрываем крышечкой. На соседнюю конфорку ставим сковороду. В нее режем луковицу и морковину. Зажариваем на масле, пока лук чуть-чуть не почернеет. Лук лучше кидать заранее, он нынче сильно водянистый. Может, сука, тушиться начать все это дело. Вот. А морковь уже потом, когда лук начнет подавать признаки того, что он запекается. Дальше забиваем на все это дело. Ждем полчаса после того, как закинули капусту. Значит, через полчаса после того, как закинули капусту, вываливаем туда этот лук с морской. Вот. Ждем еще 10 минут и пучок петрушки туда высыпаем. Ждем еще 4-5 минут, накрываем крышкой, даем постоять минут 10, все готово.
А курица?
А, да. Пока, после того, как между тем, как пожарился лук, и мы дожидаемся окончания 30 минут после того, как закипела капусту, снимаем кожу и вилкой берем, сдергиваем мясо с костей его окороков.
И тоже его туда же.
Нарубаем вместе с петрушкой уже под конец, да.
Понятно.
Все, вот такие щи. Я вот так готовлю все визжат. Готовлю именно по этому методу.
Все визжат, это и бабы, и родители, да?
Угу. Самому простенькому.
Эх, у меня пока что нет.
Для усложнения туда можно еще с корнем петрушки обжаренным поэкспериментировать, но его нынче хуй купишь. Даже у меня внизу в дорогущем овощном, где даже зимой есть лук порей, там, правда, по 560 рублей килограмм, но корня петрушки даже у них нет в последнее время.
Ясно.
Забыли о нем хозяйки, не до жира уже народу.
Нет, к сожалению, я пока не могу себе позволить нанять тебя моим личным поваром.
Я не соглашусь.
Последний раз, по-моему, ты соглашался на цене 120 в месяц.
А, не, ну 120 можно вас думать, да. 120 обдумать можно. Да, слушай. Мне проще тогда уж свою столовку открыть. В принципе, там
что. Ну да.
Ты что, в месяц аренды надо то, чтобы хотя бы на 3 месяца хватило. Значит.
Не забудь.
1100 еще лицензия. И какой-нибудь девочке-подавальщице за 3 месяца надо еще 100 полмульта. В принципе.
Если не отобьется.
Почему отобьелось? Они нормально зарабатывают. Не то чтобы пиздец, не как торговля наркотиками, конечно, не другой высокоприбыльный бизнес.
Санэпидстанция.
1 раз в 3 года.
Да.
1 раз надо откупиться. Нет, если очень захотят, задавят, конечно. Но надо грамотно делаться, надо при бизнес-центре открываться, естественно.
Чтобы постоянно был приток довольных клиентов?
Чтобы постоянный приток довольных клиентов, чтобы, если даже не через вертушку на входе, то как минимум мимо нее надо было пройти, а не просто мочь с улицы зайти. Нет, это понятно. Ну и опять же, у владельцев крупных бизнес-центров, если ты хорошо кормишь им, и их людям у тебя нравится, у них есть крыша, к которой через них можно обратиться.
Они тебя прикроют в случае чего.
Ну естественно, нахрена им менять шило на мыло, если здесь неплохо кормят. Искать кого-то, нового арендатора, что он там делать будет заново. Этот гемор же тоже никому не нужен.
Ну да. Проще попросить своих юристов прикрыть.
Проще попросить своих юристов или крышу, да, прикрыть. Вот. Это как бы для того, кто владеет бизнес-центром или даже управляет, это не проблема. И санэпидстанция не проблема. Провернут.
Ну да. Ладненько. Слушаю дальше, так и будешь.
Вот. Так вот, на поверхности царит что-то типа Марса, ну только с кислородом.
Так.
И нормальная гравитация, то есть...
Fallout, короче говоря, типичный.
Нет, нет.
Ядерная радиация.
Только без радиации, да.
Пустоши.
Да. Вот. И при этом всем при том, что звезда яркая, сука, там холодно.
Холодно?
Ну, холоднее, чем на Земле, скажем так.
Я имею в виду, в валентном поясе. Почему, кстати?
Почему? Просто сильно дальше от звезды. Хоть и в зоне обитаемости. У F она вот длинная, вот одна поляна это попадает, но она под внешнему краю идет.
То есть света, там либо тепло, но жить нельзя, потому что излучение, либо холодно, но жить можно.
Нет, у F нормальное еще излучение. Могла бы быть и жаркое, но я Куглю всегда представлял какими-то такими холодными пустынными рудниками.
Хорошо. Не фатально холодными.
Не фатально холодными, да.
Это просто. Так.
Собственно, но при этом, как и на Марсе, никаких сугробов, потому что воды на этой древней планете было в ранние геологические эпохи дохуя, а сейчас-то, в общем, не очень.
Сухо.
Угу.
Не сказать, что вода там не величайшая ценность. Ну,
нет, скважины будить умеют, в геологических пластах-то она залегает.
Ну, да.
В открытом виде на поверхности ее днем с огнем не сыщет. Дождей практически нет, даже когда температура плюсовая, там не выпадает дождь. Там облака выглядят, как тонкие черточки, как обрывочные инверсионные следы от истребителя. Потому что в верхних слоях атмосферы, а давление там, кстати, где-нибудь в 1,5 атмосферы, потому что планеты геологически древние, и, в общем, прошла несколько периодов высокой вулканической активности. Атмосферу она себе нормальную набрала, побольше земной. 1,5 атмосферы это ничего страшного, человеку вообще насрать до 2 разницы. Ну только это.
Гипертоником?
Ну да. Ну гипертоники там особо и не заживаются, им там ни работы нет, ни... Mm-hmm. Вот. Да, ну, даже, может, не полторы, 1,25 где-нибудь. Повышенное атмосферное давление, плотная атмосфера. Вот. Облака, похожие на оборванные инверсионные следы истребителей, протянувшихся в ряд, потому что в стратосфере этой плотной они состоят не из капель, а из мелких иниевых кристаллов. Это, собственно, не облака в привычном наше понимание, это иниевые плоскости висят.
Ясно.
Хотя выглядит это как облака. Только на Марсе такие.
Понятно.
В стратосфере. Соответственно, когда даже очень тепло, они выпадают на поверхность нихуя не в виде дождя. Они выпадают на поверхность в виде такого тумана, что я ебал руку не видно.
Вот.
Угу.
Интересно.
А потом, сука, ночью замерзают инеем, который покрывает пустошь еще периодически.
Короче говоря, гололед.
Нет, не гололед, просто плотный песок смешан с хрусталиками такими.
Льда.
Угу. Мелким-мелким крошевом. А в него, кстати, даже руки порезать можно. Потому что влажность воздуха при этом очень низкая.
Угу.
Эти кристаллы, сука, колются. Реально колются. Мелких ссадин на руке заработать можно, если, по крайней мере, вот так вот делать.
Нихуй гель держу, не
понятно. Так ты, по-моему, такого от Рубелюса и хотел?
Ну да.
Угу. Естественно, навалом кратеров вулканических, понятное дело, метеориты-то как раз не долетают в большинстве своем атмосферы-то подольше Земли. А вот две геологических вулканических эпохи против на одну, точнее, геологическую эпоху больше, чем на Земле, дают о себе активной вулканической деятельности, дают о себе знать. Горы, высочайшие горы, типа как на плато Парсида, пологие, и вулканические кратеры, вообще норма бытия для местного рельефа.
То есть высоких гор, как пиков, нет, больше огромные холмы.
Нет, почему континенты-то тоже сбивались? Есть, наверное. И
ну,
пики.
Да.
Есть и пики, есть и вулканы. Я думаю, что верх некоторых, как и на Марсе, может достигать даже 11-12 километров над поверхностью, то есть туда уже, в общем-то, в скафандре только восходить. Несмотря на даже на чуть более плотную атмосферу.
Кому они нужны?
Мне почему с экономической точки зрения грузовые космопорты там могут находиться? Чего, в космосе строить умеют? Чего, на бескислородной горе не построить?
Типа, взлетать дешевле?
Ну, естественно.
Орбитальные лифты?
Тогда тоже будут вести оттуда, особенно если близко в паре тройки градусов от экватора хоть один найдется, то это там, блядь, 20% экономии энергии вообще тогда будет.
Можете позволить Фубулу себе орбитальный лифт?
Слушай, ну если учесть, что основное его дело это транзит руды, то да, ты знаешь, каждая копеечка, сэкономленная на доставке руды вверх при обороте, при рудном обороте, это несколько триллиардов долларов ВВП.
Пожалуй, да.
Если ты сэкономил один. Если ты экономишь один цент даже на килотонну, это несколько миллиардов долларов ВВП.
Понятно. То есть, в принципе, орбитальный лифт.
Если бы гаишники вложились, если они ну, не верят в сопротивление, то что Кубулус у них могут отбить, тогда легко орбитальный лифт.
Кубулус, тут дело такое. Вообще говоря, сопротивление возникло в результате реакции на Фомальгаут, а не на ВГИ.
А, так ВГИ даже выгодно сопротивление.
ВГИ, да. Самое интересное, что... Нет, ну... А понятно, что после того, как появились конфликты, карта нужна?
Не-не-не. Я помню, где ПГИ, где Фомальгаут.
После того, как начались эти конфликты, конечно, в игре тоже себя стало вести совершенно бесчеловечно. Для того, чтобы выяснить. Ну, но тем не менее, изначально они вели себе вполне себе дружелюбную политику по отношению к старым семьям.
Я, знаешь, думаю, что отношение местной... военной власти ВГИ и сопротивление следующее. Приблизительно как у Штази и вот групп типа Баадера-Майнхов. Официально не покрывают, неофициально тоже. Но как потом выясняется, иногда некоторые люди все-таки получали убежище, иногда даже свобод, и иногда даже зеленый коридор для транзита оружия и боеприпасов через ГДР.
Да.
Короче, завязки есть.
Да.
Ну, потому что это логично.
Ну да.
ВГИшникам тоже нафиг не надо, чтобы уходило на помальгау. Да опять же, процент с некислого оборота, они платят только налоги, а не... Их нельзя обложить так же, как местных, так же, как своих производителей, у которых и хайквотер в твоем секторе. А тут, как я уже сказал, каждая соринка в пузе это, пара миллиардов годового ВВП.
Да.
Чем меньше этих соринок проходит мимо фильтров и мимо границы ВГИ...
Чем меньше этих занос становится чем этих соринок становится занозы в твоей жопе, тем легче жить тебе вообще.
Ну, экономика твоя растет. Надо же заботиться о своих гражданах. На Фомальгауте есть о ком, кому позаботиться. Ты-то экономия, ты о своих гражданах должен заботиться.
Да. Это, в общем-то, Фомальгаут так себя вел. Когда мы приезжаем, выкупаем эти земли за бесценок, и как бы, ну, у вас есть, господин, два варианта. Или вы нам продаете эти земли там, по 100 рублей за квадратный километр.
Я знаю, как туда пришла ВГИ. Собственно, в этот момент их и позвали. Несколько сотен лет назад. Когда Фомальгаут в конец охренел, была даже какая-нибудь небольшая войнушка, типа битвы у Литву. У маленькой скалы после войны севера и юга между все равно фермерами, северянами и южанами. Даже были пару небольших таких боестолкновений, братва на братву, корпораты на местных охранников.
Местное ополчение старых семей?
Угу. Кто-то из старых семей понял, что они просрут, и, собственно, оставшиеся проголосовали за протекторат ВГИ.
Понятно.
Ну, собственно, их идея частично сработала, потому что иначе бы Фомальгаут владел уже Кубусом на правах все население, в общем-то, экономические рабы.
Да. Сейчас на самом-то деле, будем честны, Фомальгаут медленно...
Поэтому он, кстати, и называется протекторатом. ВГИ. Потому что он именно что протекторат. Он не вступал в ВГИ, он подавал 100 лет назад просьбу о протекторате.
Ну, не 100, больше.
Ну да, больше. Он именно что протекторат. Вон, начинает объясняться, почему он у тебя так на карте подписан.
Слушай, а мне понравилось.
Угу. Да, ничего так.
Вчерашняя Изабелла была лучше.
Ну, Изабелла вообще послаще сорт винограда. Ты не забываешь, что это разные сорта?
Ну, тоже верно.
Кахетинский виноград не Изабелла.
А почем оно, интересно, у производителя?
Да тоже недешево. Опять же, наш ебаный рубль даже к грузинской экономике падает.